Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Видеозапись. Прошу прощения. В главных новостях этого часа. МИД России не может подтвердить факт гибели дипломатов в Ираке. В Москве прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского. Армии Израиля отдан приказ готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. Видеозапись, размещенная вчера в интернете иракскими экстремистами, не позволяет пока с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на кадрах, датированных середины июня, 4 сотрудника посольства России в Ираке называют свои имена, затем демонстрируется сцена убийства 3 человек, однако говорить о том, что это российские дипломаты, преждевременно. Видеозапись изучают эксперты. Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. Группировка, называющая себя «Совет Шуры маджахедов в Ираке», потребовала от России в обмен на освобождение заложников вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Подробно об этом после выпуска новостей. В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке сегодня прошел санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть»» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Экс-глава ЮКОСа отбывает 8-летний срок по обвинению в экономических преступлениях. В акции приняли участие около 20 человек. Репортаж корреспондента «Свободы» минут через 20. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной и длительной операции в секторе Газа.
Я отдал распоряжение командирам развернуть подразделения и быть в состоянии готовности для проведения всесторонней и длительной операции против террористических организаций и их лидеров.
Объявил израильский премьер. Приказу предшествовало нападение палестинских боевиков на пост на границе с сектором в воскресенье. 2 израильских военнослужащих были убиты, 3-й попал в плен. Израиль возложил ответственность за нападение на правительство Хамас. Ольмерт предупредил, что виновников разыщут, где бы они ни находились, и никто не уйдет от возмездия. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин.
В соответствии с этим указом утверждается государственная программа, план мероприятий и образовывается межведомственная комиссия по реализации этой государственной программы.
Согласно документу, из федерального бюджета в этом году на поддержку граждан, живущих за границей, будет выделено порядка 320 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку и отправку за рубеж учебной, справочной и художественной литературы. По данным МИДа, российская диаспора насчитывает до 30 миллионов человек, почти половина в странах СНГ и Балтии. В Нью-Йорке открылась конференция ООН, на которой будут рассмотрены результаты принятой 5 лет назад программы, направленной на борьбу с незаконной торговлей легкими вооружениями, в частности пистолетами и автоматами. Председательствует на конференции представитель Шри-Ланки в ООН Прасад Кариявасам.
Конференция этого года в первую очередь и в основном займется вопросами ликвидации незаконных вооружений, что может спасти многие жизни. Хорошо известен тот факт, что в 90-х годах из 49 случаев крупных конфликтов в мире в 47 использовались легкие вооружения, и что многие конфликты усугубляются благодаря доступности таких вооружений и незаконной торговле ими.
Согласно данным экспертов, до 70 миллионов автоматов АК-47 российского образца находятся в обращении в 82 странах мира. Крупнейшими производителями легких вооружений по-прежнему являются Китай, Россия и США. В Турции идет расследование взрыва в Анталии, в результате которого погибли 4 человека, ранены 28, рассказывает наш корреспондент в регионе Елена Солнцева.
Туристы, пострадавшие при взрыве в популярном ресторане возле водопада в Манавгате, размещены в местных больницах. Трое из них, в том числе гражданка Белоруссии, в тяжелом состоянии. Все они находятся в реанимации. По мнению врачей, характер полученных ранений указывает на то, что сработало взрывное устройство с широким поражающим действием. Турецкие власти продолжают утверждать, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Представитель мэрии Анталии заявил: туристы пострадали в результате технических неполадок в системе кондиционирования воздуха. Мы считаем это основной причиной трагедии. Информация о том, что пострадали российские граждане, не подтвердилась. Среди погибших – украинец, турок, норвежец и женщина, не установленной пока национальности. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Приморском крае возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников нескольких школ и их родителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
18 человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы сразу после выпускного бала. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, возможно, есть еще заболевшие. Точное количество пострадавших устанавливается. Все они, выпускники и их родители, отмечали окончание школы в местном поселковом кафе. На ужине подавались и блюда собственного приготовления, принесенные из дома. Они также могли стать причиной отравления. Это сейчас и выясняется в ходе расследования. Старший помощник прокурора Приморского края Ирина Маконова подтвердила: по факту отравления проводится прокурорская проверка. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Согласно данным западной консалтинговой компании Mercer, за год все в Москве стало еще дороже за счет скачка цен на недвижимость. После Москвы в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. МИД России подтвердил факт убийства захваченных в Ираке российских дипломатов. Почему захват заложников стал методом войны террористов? Сталь-литейная компания «Арселор» пересмотрела соглашение о слиянии с российским металлургическим гигантом «Северсталь». По каким причинам? На чемпионате мира по футболу в Германии растет драматизм борьбы. Прав ли был российский арбитр, показавший в матче Португалия-Голландия 16 желтых и 4 красных карточки? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 июня, и на этой теме мы будем говорить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 26 июня. Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. За несколько минут до выхода в эфир первого выпуска программы, итогового выпуска программы, мы получили сообщение о том, что Министерство иностранных дел России в понедельник вечером подтвердило гибель захваченных в заложники в Ираке российских дипломатов. С глубокой болью сообщаем, что с захваченными сотрудниками российского посольства в Ираке, судя по всему, случилось непоправимое, несмотря на все меры, предпринимавшиеся ради вызволения наших людей, говорится в сообщении министерства. Подчеркивается, что какими бы лозунгами и ссылками на религиозные мотивы ни прикрывались террористы, они являются нелюдями без чести, без совести и без веры. Требуем от иракского руководства и командования многонациональных сил приложить все усилия с тем, чтобы ни один из причастных к преступлению против наших граждан не ушел от справедливого возмездия. Это цитата из сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации. Информация об убийстве заложников и видеопленка появилась в средствах массовой информации вчера. Сегодня утром глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в том, что на пленке, которая появилась на интернете, на одном из исламистских сайтов, действительно сотрудники посольства. Эксперты отмечают, что дипломаты не приняли всех должных мер по спасению сотрудников посольства. И вот трагическая информация, к сожалению, подтвердилась. Подробности у корреспондента Радио Свобода Михаила Соленкова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РЕН-ТВ заявил, что сейчас видеозапись самым тщательным образом изучают эксперты-профессионалы, обладающие соответствующей техникой и соответствующим опытом. Лавров добавил, что нет полной уверенности в том, что люди на пленке, которых убивают боевики, сотрудники российского посольства. Россиян захватили в заложники 3 июня. На посольскую машину напали в багдадском районе Эль-Мансур в 400 метрах от посольства. Автомобиль с дипломатическим номерами блокировал микроавтобус и легковая машина. Нападавшие начали стрелять, потом схватили пассажиров, третьего секретаря посольства Федора Зайцева, сотрудников дипмиссии Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, затолкали их в микроавтобус и увезли. При нападении погиб охранник дипмиссии Виталий Титов. Ответственность за нападение и захват заложников взяла на себя организация «Совет Шуры Маджахедов». «Совет Шуры Маджахедов» называют иракской ячейкой Аль-Каиды, которая, по данным израильских и американских экспертов по терроризму, является верховным органом иракских боевиков. Впервые они услышали в мае 2005 года, когда группировка взяла на себя ответственность за похищение в Ираке австралийца Дугласа Вуда. Начиная с этого года боевики заявили о своей причастности к 20 нападениям на правительственные здания, полицейские участки и военные объекты в Ираке. В совет входят 8 иракских военизированных группировок. В одном из своих заявлений, касающихся российских заложников, они объявили, цитирую: «Аллах дал право захватить 4 российских дипломатов в Ираке и убить 5-го. Мы заранее знаем, что появятся призывы освободить их под предлогом, что Россия была против войны в Ираке. Однако российское правительство повинно в убийстве и притеснении нашего народа в Чечне и Афганистане, а группировка сражается с врагами Аллаха ради установления власти Всевышнего на земле, и каждый мусульманин является нашим братом». Конец цитаты. Вскоре после захвата заложников стало известно о требованиях боевиков: вывод войск из Чечни и освобождение заключенных мусульман из российских тюрем. Военный эксперт «Новой газеты» Вячеслав Измайлов эти требования считает неадекватными, как, впрочем, любые требования террористов, убивающих людей. Однако и российские власти, по мнению Вячеслава Измайлова, не сделали практически ничего, чтобы спасти сотрудников посольства.
Просто непонятно, работало ли вообще руководство России по спасению этих людей. Вот вы вспомните, что было, когда похищали итальянских заложников, немецких, американских, английских. Первые лица государства как бы брали ответственность на себя за их спасение. Использовали все возможные средства, даже те, которые обычно о них не говорят в открытую, даже вплоть до выкупа заложников. Но у нас почему-то, как мне кажется, ничего вообще не делалось. Если сравнить эту ситуацию с тем, что произошло в Катаре несколько лет назад, когда был убит Яндарбиев и обвинили 2 россиян в том, что они якобы это совершили, их судили, но все равно российское руководство добилось их освобождения, того, что они вернулись на родину. Вот те разведчики за них бились, а здесь и попытки даже не было. А возможности были. Можно было использовать ичкерийскую диаспору, которая находится в различных западных странах, в том числе и в Германии, и Великобритании. Почему-то это не сделали. Можно было задействовать тех же американцев. У нас была совместная российско-американская комиссия по розыску людей, потерявшихся в различных конфликтах. Ее возможности можно было в этом плане тоже задействовать. Но ничего этого, как бы сразу этих людей сдали. Вот такое впечатление. Мало ли то, что они требовали вывода российских войск из Чечни.
Если говорить о требованиях, которые выдвигали люди, похитившие сотрудников дипломатической миссии российской в Ираке, насколько, по-вашему, они адекватны?
Российские войска, я думаю, не будут выведены из Чечни не только даже воля руководства России, но сегодняшняя позиция руководства Чечни, в которую входят люди, которые были связаны с ичкерийским руководством. Сейчас взять сегодняшнее руководство Чечни, это во многом те люди, которые входили в руководство при Масхадове. Тот же министр обороны Хамбиев, который является депутатом, тот же начальник службы безопасности Ичкерии Ибрагим Култыгов и многие другие, вице-премьеры Израилов, Абдул-Кадыр и так далее, и так далее.
Военный эксперт «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Руководитель информационного центра «Демос» Татьяна Лакшина прокомментировала в интервью «Радио Свобода» случившееся с российскими заложниками в Ираке.
Эта казнь в российском обществе и в международном сообществе вызовет крайний антагонизм в отношении террористов и в отношении всех, с кем они в данном случае пытаются солидаризировать. Для них это чисто политическая акция. Эта же акция, она вполне играет играет на руку российским властям, потому что, начиная с 11 сентября, российские власти непрерывно и достаточно эффективно настаивают на том, что то, что происходит в Чечне, это не вооруженный конфликт внутреннего характера, не международного характера, а борьба с международным терроризмом. И когда происходят такого рода акции, то, естественно, это само по себе подкрепляет аргумент российских властей. Я много работаю в Чеченской Республике последние годы, и мне абсолютно очевидно, что бесконечные ссылки на международную войну с террором к Чечне имеют крайне слабые отношения. Но в данном случае террористы утверждают, что они совершили это жестокое преступление для того, чтобы помочь своим чеченским собратьям. Они от них не делают одолжения тем чеченцам, которые стремятся к независимости республики.
Боевики Совета Шуры Маджахедов аргументировали свои действия помощью братьям-мусульманам, говоря, что Аллах дал право захватить заложников. На эту тему я побеседовал с членом Ассоциации мусульманских журналистов Радиком Амировым.
Брать на себя миссию Господа Бога тем, кто отрезает головы неверным или верным, это в высшей степени кощунственно именно для них. Говорить о том, что они отрезают беззащитным и украденным людям, и таким образом совершается справедливость, это, на мой взгляд, неправильно. Только Всевышний Господь может говорить о справедливости, а то, что делают мечети шура маджахедов и убивают ни в чем не повинных людей, например, секретаря посольства, охранника посольства, водителя посольства, повара посольства, в том числе и мусульманина Рената Аглиулина, мне с такими братьями, в кавычках, мусульманами было бы заться совсем неохота.
Напомню также, что 2 года назад, в мае 2004-го, было совершено нападение на машину, в которой ехали сотрудники компании «Интеренергосервис», граждане России. Тогда один человек погиб, 2 были взяты в заложники. Однако уже через неделю оба россиянина были освобождены. За месяц до этого случая в заложниках оказались 8 сотрудников «Интеренергосервиса», 3 россиян и 5 украинцев. Все они также вернулись домой. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Убийство российских заложников далеко не первая трагическая история подобного рода в Ираке. Хронику захвата и убийств иностранцев в Ираке. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
С начала военной кампании в Ираке жертвами похищений стали около 300 иностранцев из почти 40 стран мира. В основном это журналисты, сотрудники неправительственных и гуманитарных организаций, гражданские инженеры и водители, приехавшие в страну для работы по контрактам с частными фирмами. Более чем в половине случаев спасти заложников не удавалось. В организации или причастности к похищениям признавались или подозреваются более 25 радикальных исламистских групп, в подавляющем большинстве малоизвестных или неизвестных вообще. 11 мая 2004 года террористы распространили в интернете видеозапись убийства американского бизнесмена Николаса Берга. Он был обезглавлен, предположительно лично Абу Мусабом Аз-Заркауи, убитым недавно бывшим главой иракской ветви Аль-Каиды. В июне того же года, 22 и 29 числа, в Ираке были убиты похищенный ранее гражданин Южной Кореи инженер Ким Сун Иль и водители из Болгарии Георгий Лазов и Иван Кепов. 2 августа стало известно о расстреле похитителями, принадлежавшими к группе Аз-Заркауи, турецкого заложника Мурата Юсы, а 13 сентября эта же группа заявила об убийстве турецкого водителя Дурмуса Кумдерели. В том же месяце на шоссе, ведущем из Багдада в Эн-Наджаф, попали в засаду французские журналисты Кристиан Чесну и Жорж Мальбруно вместе со своим сирийским водителем. Позднее их удалось выкупить у похитителей, хотя французское правительство факт выкупа отрицает. 16 сентября в Багдаде были похищены инженеры из Великобритании Кеннет Бигли и его американские коллеги Джек Хенсли и Юджин Армстронг. 10 октября 2004 года поступила информация, что все 3 обезглавлены террористами. 30 октября 2004 года на одной из багдадских улиц было найдено завернутым во флаг США тело японского заложника Шоссе Икода. 4 февраля 2005 года в Багдаде террористы похитили корреспондентку итальянской газеты «Манифесто» Джулиану Сгрену. После месяца пребывания в заложниках она была освобождена в результате операции итальянских спецслужб. 26 ноября прошлого года в Багдаде пропали без вести 4 сотрудников пацифистской организации CPT. Американец, британец и 2 канадцев. 9 марта 2006 года тело заложника американца Тома Фокса с пулевыми ранениями было обнаружено на улице в одном из предместий Багдада. марта, спустя 4 месяца, в одной из деревень в 20 километрах от столицы Ирака британским командос удалось обнаружить и освободить из плена трех остальных заложников. 30 марта 2006 года, после 82 дней, проведенных ею в плену, похитители отпустили журналистку американской газеты Christian Science Monitor Джилл Кэрролл. Точные обстоятельства ее освобождения до сих пор неизвестны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Трагедия россиян в Ираке вызвала широкий отклик во всем мире, в том числе в Страсбурге, где сегодня открылась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович передал в редакцию нашего радио свой репортаж за пару часов до того, как новость о том, что российские заложники убиты, получила свое официальное подтверждение.
Члены российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы в течение всего понедельника отказывались комментировать сообщения об убийстве российских заложников в Ираке. По их словам, пока в Москве не подтвердили факт убийства, они не хотят своими комментариями хоронить этих людей. Но новость об убийстве заложников была первой на всех телеканалах, и руководители самого Совета Европы не могли пройти мимо нее. Председатель ассамблеи Рене ван дер Линден выразил России соболезнования по поводу того, что уже, как он полагает, случилось.
Я шокирован новостью, пришедшей накануне, о том, что четверо российских сотрудников в Ираке, возможно, убиты теми, кто их захватил. Если это окажется правдой, а насколько я знаю, это правда, то это еще раз показывает кровавую логику террора. И я решительно это осуждаю от имени Ассамблеи. Это атака на человечность, так как россияне, в отличие от их убийц, пытались помочь народу Ирака.
Рене ван дер Линден добавил, что призыв ко всем странам-членам Совета Европы ратифицировать конвенцию по борьбе с терроризмом становится еще более актуальным. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис был очень осторожен в том, произошло убийство или нет, но его определения, данные тем, кто захватил заложников, были достаточно прямыми.
Мне сказали, что Россия пока не подтверждает, что эти люди погибли, и пока будет преждевременно говорить об этом, хотя, к сожалению, исход вполне может быть таким. Я осуждаю захваты заложников в Ираке и где бы то ни было. Это не способ борьбы для уважающих себя людей. Я напомню события двухлетней давности в Беслане. Я точно так же тогда осудил захват заложников, и все это очень похоже. Неважно, захвачены русские или итальянцы или британцы, я осуждаю захват в заложники ни в чем не повинных людей. И те, кто это делают, трусы. Тема Чечни – одна из наиболее часто упоминаемых в парламентской ассамблее Совета Европы. И среди тех, кто относится к ней с наибольшим вниманием, члены турецкой делегации в ПАСЕ. Один из них, Ибрагим Азал, племянник бывшего президента Турции Тургута Азала, говорит, что новость об убийстве сотрудников российского посольства в Багдаде делает сложную работу тех, кто пытается склонить Россию к настоящему политическому решению в Чечне. Жестокое убийство четверых российских граждан – это действительно ужасно. И особенно ужасно то, чем мотивируют свои действия террористы, сделавшие это. Мне теперь будет сложно спрашивать о ситуации в Чечне представителя российского МИДа, который будет здесь выступать в четверг. А я хотел спрашивать критически. Но отрубать головы, расстреливать и связывать это с Чечней просто неприемлемо. Да и все виды терроризма, замешанные на религии или нет, вообще неприемлемы. Между тем, ассамблея не стала устраивать дебатов по ситуации со всеми европейскими заложниками в Ираке, как это раньше предлагали сделать российские парламентарии. В кулуарах ассамблеи говорят, что от российской делегации официального предложения провести дебаты так и не поступило. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Что думают американские эксперты об убийстве российских дипломатов в Ираке? На эту тему корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов беседовал с главой Центра по терроризму и контртерроризму при Институте внешнеполитических исследований в Филадельфии Майклом Раду.
Мистер Раду, после смерти главы иракской аль-Каиды Заркауи, некоторые эксперты предсказывали, что бессмысленные, особо жестокие убийства и обезглавливания прекратятся. Этого не произошло, потому что новый лидер, возглавивший сейчас иракскую аль-Каиду, придерживается той же идеологии, что его предшественник. Он заявил, что продолжит дело Заркауи. С одной стороны, создается впечатление, что иракская аль-Каида действует все более самостоятельно, отдаляясь от ядра аль-Каиды в Пакистане. Но с другой, разница лишь в методах. Цель остается общей. Что касается российских дипломатов, то, напомню, Россия была и остается в списке основных мишеней аль-Каиды из-за Чечни. Главное главная задача иракской Аль-Каиды – воспрепятствовать нормальным дипломатическим отношениям нового Ирака с кем бы то ни было. Вот почему нападениям подвергаются то сотрудники Организации Объединенных Наций, то египетские дипломаты, то алжирские, теперь российские. Для террористов нет никакой разницы, и ни у кого нет никаких привилегий. Они не хотят допустить никакой, даже косвенной поддержки иракского правительства. Ни дипломатической, ни политической, ни тем более военной, ни даже гуманитарной. Но у России дружественные отношения с Ираном, с Сирией, с Палестиной. Неужели это не может служить иммунитетом? Прежде всего, Россия, как я уже сказал, остается мишенью Аль-Каиды из-за Чечни. Российские дипломаты были убиты не шиитами. Шииты, думаю, не сделали бы этого из-за лояльности к Ирану. Преступления совершили аль-каидовцы в Ираке, связанные с террористами в Чечне, у которых иные задачи, чем у шиитов, чем у Ирана и Сирии. Как бы ни расходились политические интересы России и Соединенных Штатов, для террористов нет большой разницы между нашими странами. Это повелось еще со времен Талибана в Афганистане, когда Россия поддерживала Северный альянс, воевавший против талибов и Аль-Каиды. Так что в конфликте между Аль-Каидой и Россией нет ничего нового. Если уж они убивают египетских и алжирских дипломатов, они не остановятся и перед убийством российских. Так считает Майкл Раду, глава Центра по терроризму и контртерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Иракская трагедия российских заложников. Почему у Москвы не оказалось рычагов влияния? Тему обсуждаем с Георгием Мирским, видным арабистом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 26 июня. Сегодня, в день рождения Михаила Ходорковского, активисты из группы «Совесть» провели акцию протеста в Москве в сквере у Соловецкого камня. Члены этой организации настаивают на признании Ходорковского политзаключенным. На пикете, который не получился массовым, побывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. И сейчас мы послушаем его репортаж. А я добавлю, что Ходорковский получил публичные поздравления сегодня от некоторых весьма немногочисленных российских диссидентов.
За родителей Ходорковского! За то, что они воспитали такого чудесного сына!
Ура!
Свободу! Свободу! Свободу Ходорковскому! С днем рождения!
За здоровье Михаила Ходорковского участники акции протеста пили советское шампанское из пластиковых стаканчиков на Лубянской площади. Пикет начался в 3 часа дня. Активисты, подоспевшие первыми, не стали дожидаться своих соратников и развернули плакаты и лозунги. Самый большой с текстом «Свободу Михаилу Борисовичу Ходорковскому». Почему для проведения акции протеста активисты из общественной группы «Совесть» выбрали именно Лубянскую площадь, мне рассказала участница пикета Анна Азарина.
Раньше мы собирались либо у суда, либо в день рождения традиционной матросской тишины, соответственно, те места сейчас у нас не могут быть задействованы. Поэтому вот сюда, оно традиционно такое место, где люди собираются, которые хотят выразить какую-то свою позицию. Ходорковский сидит в тюрьме незаконно. А сегодня мы просто Михаил Борисович поздравляем с днем рождения.
Спустя 10 минут свободу политзаключенному Ходорковскому. Поддержите Ходорковского, не ждите, пока вся Россия превратится в лагерь. С такими лозунгами люди пришли на Лубянскую площадь. Наталья Сергеева рассказала, почему она участвует в пикете.
Я рассчитываю на то, что власть обратит внимание, конечно, нас мало, то народ, ну, часть народа, она понимает сущность этого процесса и сущность этой посадки. Конечно, не все пришли, кто поддерживает Ходорковского, но со временем все-таки наше население, оно поймет, что он посажен за свою совесть, за то, что другие, так сказать, олигархи, они одели памперсы перед своей властью, перед этой властью. Они просто боятся.
Депутат Национального собрания Драгомилова города Москвы Сергей Рыфнов, присутствовавший на пикете, рассказал, что его в невиновности Михаила Ходорковского убедила судебная система.
Я несколько раз был на судебном процессе. У меня создалось впечатление, что процесс был предвзятым, что судья не всегда себя вела объективно. Там это можно, я так понимаю, несколько суток перечислять те нарушения, которые были в суде. Ну, конечно, удивительно была скорость, с которой городской суд рассмотрел кассацию. То есть вот физически это было просто удивительно. Ну, не говоря уже о том, что сейчас происходит с Михаилом Борисовичем. Чем непосредственно в местах заключения.
Об отношениях администрации Краснокаменской колонии и бывшего главы ЮКОСа рассказал руководитель пресс-центра адвокатов Ходорковского Максим Дбар.
На следующий день после отъезда супруги, которая в начале июня была на длительном свидании с Михаилом Борисовичем, его поместили в штрафной изолятор. Поводом для этого наказания стало, по словам администрации колонии, нарушение Михаилом Ходорковским пункта 15 правил внутреннего распорядка. Этот пункт запрещает дарение, продажу, покупку или получение иным способом, кроме как установленных этим же самыми правилами, продуктов питания. То есть заключенные не могут делиться друг с другом, покупать друг у друга, там, принимать в дар никаких продуктов. Адвокаты сказали, что они обязательно будут обжаловать это взыскание.
Общественная организация «Совесть» намерена добиваться признания бывшего главы ЮКОСа политзаключенным. Сегодня же Михаила Ходорковского поздравил Борис Березовский. В тексте, распространенном электронными средствами массовой информации, есть такие слова. «Я никогда не поздравлял тебя с днем рождения публично, но твоя жизнь в опасности. Поэтому я решил воспользоваться случаем, чтобы открыто заявить тем, кто издевается над тобой, над всеми, для кого свобода духа составляет главный смысл жизни. Держись, скоро мы тебя освободим». Конец цитаты. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 июня. Вот главные темы второй половины часа. Сталелитейная компания «Арселор» пересмотрела соглашение о слиянии с российским металлургическим гигантом «Северсталь». По каким причинам? Россия требует от Молдавии выдачи обвиняемого в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. Почему это требование может быть отвергнуто? На чемпионате мира по футболу в Германии растет драматизм борьбы. Прав ли был российский арбитр, показавший в матче Португалия-Голландия 16 желтых и 4 красных карточки? Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. В центре Москвы прошел пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсаций приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. После нее в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной длительной операции в секторе Газа. Приказу предшествовало нападение палестинских боевиков на блокпост на границе с сектором. Туркменские правозащитники опасаются, что двух их товарищей пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признаний по сфабрикованному обвинению. В Ираке, по официальным данным, 130 тысяч человек являются перемещенными лицами. В Италии завершился двухдневный референдум о конституционной реформе. Судя по опросам, большинство итальянцев отвергли конституционные поправки, расширяющие полномочия премьер-министра и регионов. В Пакистане 7 солдат стали жертвами теракта.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 26 июня. Совет директоров сталелитейного концерна «Арселор» пересмотрел решение о слиянии компании с российским металлургическим гигантом «Северсталь». Принято более выгодное, как считают директора компании, предложение индийской корпорации «Металл Стил». В том случае, если 30 июня это решение будет утверждено на собрании акционеров компании «Арселор», «Северсталь» получит значительную компенсацию. О причинах такого развития событий я беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» моим коллегом Сергеем Синицким.
Многие эксперты, которые ссылаются и на мнения, которые были высказаны в приватных беседах акционерами «Арселор», ответ очень простой – деньги. Совет директоров «Арселор» решил, что то предложение, которое в итоге сделала компания «Миттл», оно его увеличило буквально в последние два дня по сравнению с предыдущим, оно окажется более интересным акционерам компании «Арселор». И, скорее всего, за это предложение они и проголосуют в итоге. Я напомню, что очередное собрание акционеров «Арселор» намечено на 30 июня. времени.
Означает ли это, что до той поры «Северсталь», российский предполагаемый партнер вот этого стального гиганта, может сделать свое еще более выгодное предложение?
Абсолютно не исключено. Более того, последовало заявление компании «Северсталь», в которой, с одной стороны, компания выразила сожаление, что ее представители даже не были приглашены на очередное собрание совета директоров компании «Арселор», а с другой стороны, при этом компания сказала, что она, в общем, готова рассмотреть возможность улучшения своего предложения, то есть, видимо, сделать его более денежным, более интересным. Произойдет это или не произойдет, второй вопрос.
Почему вокруг объединения остальных компаний возникло столько шума? Понятно, что это крупные игроки на рынке, как говорят экономисты. Тем не менее, что тут такого необычного?
Здесь, скорее всего, здесь, наверное, все-таки надо разделять один политический момент и чисто экономический. Чисто экономически. Металлургическая промышленность – это одна из самых фрагментированных отраслей современной экономики. Даже если в итоге та сделка между Mittal Steel и Arcelor, то есть компания номер один и компания номер два в этой индустрии на сегодня, состоится, и они будут объединены, на долю этой объединенной компании придется всего лишь примерно 10,5% мирового рынка. То есть это никакой не монополист. Скажем, в алюминиевой промышленности, более молодой, естественно, по сравнению с металлургией, на долю там 3-4 ведущих игроков приходится там чуть ли не 70% мирового рынка. Это более уже структурированная такая отрасль. Объединение в том или ином виде тех или иных компаний в металлургии просто неотвратимое. Другого быть не может.
Мнение экспертов «Свободы» подтверждают и специалисты с очень громкими международными именами, говорит Дитер Армелинг, председатель Союза металлургических предприятий Германии, который базируется в Дюссельдорфе.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. На долю 5 самых крупных производителей стали в мире приходится 19% мирового ее производства, в то время как на долю 5 крупнейших алюминиевых компаний приходится 47% мирового производства. А всего 3 ведущих горнодобывающих компаний поставляют мировой металлургии 70% всей необходимой ей железной руды. Но в самой металлургии все пока иначе. Даже если сделка металл Steel и Arcelor состоится, на долю объединенной компании придется не более 13% мирового производства стали. Здесь все еще очень низкая концентрация производства.
Говорил председатель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг. А я продолжу беседу с моим коллегой, экономическим обозревателем Радио Свободы Сергеем Синицким.
Сама по себе компания Arcelor – это продукт объединения трех компаний. Одна из них называлась Usinor, это французская компания. Вторая называлась Arbed, это люксембургская компания. И третья компания испанская, она называлась Aceralia. Собственно, именно из названия этих компаний складывается название Arcelor. Но это все было в рамках европейского рынка. Основные производства этой компании сосредоточены в Европе. И, конечно, когда приходит компания, которой на 88% принадлежит одному человеку, который является предпринимателем из Индии, которого зовут Лакшми Миттал, и он пытается купить эту европейскую компанию, и возникла вот эта шумная довольно политическая компания.
Ему нужен выход на европейский рынок.
С одной стороны, потому что у Миттал весьма сильные позиции, скажем, во многих странах Азии и даже в Северной Америке, благодаря приобретению некоторых компаний, но на европейском рынке Миттал представлен весьма скромно, за исключением, может быть, некоторых только стран Восточной Европы. Компания Arcelor производит очень высокотехнологичный товар. Это главный поставщик на европейском рынке очень качественной стали для автомобильной промышленности. Это то, чем Миттал занимается в гораздо меньшей степени. У него немножко другие сорта.
То есть для него еще важна диверсификация производства.
Совершенно верно. Ему важно дополнить еще линейку своего выпуска.
В том случае, если не удастся план Алексея Мордашова, генерального директора компании, это серьезный проигрыш?
Если вдруг не прошло их предложение, которое они весьма поддерживали, можно считать это неким, может быть, тактическим проигрышем. С другой стороны, в мире остается огромное количество и других компаний, пусть не таких крупных, может быть, как Arcelor, которые тоже могли бы быть интересны. Если любая, будь то Северсталь, будь то какая-то другая российская металлургическая компания, сможет договориться об объединении бизнеса с некой зарубежной компанией, у которой, во-первых, будут хорошие позиции на местных рынках, а самое главное, они смогут добавить новый сортамент с производимой стали к тому ряду, который производит Северсталь, то почти наверняка такой сделке любая российская компания, и Северсталь в том числе, конечно, будут заинтересованы.
Я читал один из комментариев, связанных вот с этой ситуацией на столетие. литейной отрасли, и идея сводится к тому, что совет директоров Арселора мог испугаться того, что Мордашов сам лично получит очень большой процент вот в этой новой компании, поскольку он владелец основного пакета «Северстали». Но вы сказали, что индийский бизнесмен тоже владелец большой доли пакета своей компании. А может ли вот это именно причина, что не захотели Мордашова, а захотели вот индийца стать причиной того, что присмотрено решение?
Одним из условий, конечно же. Более того, об этом неоднократно прямо даже заявляли представители некоторых акционеров Арселор. Но, с другой стороны, этот же фактор мог сработать и в случае с Миттал Стил. Но Миттал Стил в последний момент согласился на то, что его компания в общей сложности будет контролировать менее 45% всех акций объединенной компании. Они согласились, что в совете директоров объединенной компании больше мест будет у представителей Арселор. Они согласились на то, что роль самого Лакшми Миттала, как руководителя компании, и его 30-летнего сына, который является главным финансистом Миттал Стил на данный момент, она тоже будет как бы редуцирована в объединенной компании. Примерно в том же ключе действовал и Алексей Мордашов. Он согласился, что его изначальная доля, которая могла составить 30, по первым планам 38% объединенной компании, он согласился ее сократить до 25%. Ну, видимо, когда совет директоров взвесил одно предложение другое, было решение принято такое, какое было принято.
Известно, что если 30 июня собрание акционеров компании Арселор примет окончательное решение, то «Северсталь» получит очень большую сумму компенсаций. Насколько это общая практика в мире больших компаний, вот выплата такой компенсации, означает ли это, что здесь Арселор совершил какое-то нарушение, раз она выплачивает деньги?
Это абсолютно нормальная практика. В любом случае, когда заключается некий предварительный контракт, и действительно, вот эта вот сумма в 140 миллионов евро будет выплачена Алексею Мордашову абсолютно в рамках той практики, которая существует.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
О ситуации на мировом металлургическом рынке я чуть ранее беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Сининским, а сейчас продолжим программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 26 июня. К другим темам. Суд Молдавии сегодня решал вопрос о выдаче, вопрос об аресте на 30 суток 21-летнего гражданина республики Игоря Вильчева. Прокуратура Москвы предъявила ему заочное обвинение в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Необходимые материалы направлены в Генеральную прокуратуру Молдавии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя московской прокуратуры. Однако до сих пор неизвестно, где будут судить обвиняемого, в России или в Молдавии, где он был задержан. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гугин.
Игорь Вельчев был задержан молдавскими полицейскими на юге Молдавии, в городе Кагул, откуда он родом. По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Молдавии Виктории Зумбряну, после разговоров со следователями он признался в совершении преступления. На этом основании Генпрокуратура возбудила уголовное дело и выдала ордер на арест Вельчева сроком на 30 суток. Корреспондент телекомпании НТВ Илья Зимин был обнаружен мертвым 26 февраля этого года в своей квартире на улице Королева. Смерть наступила в результате тяжелой травмы черепа. А 3 марта, по подозрению в убийстве, был объявлен в розыск уроженец Молдавии Игорь Вельчев, живший в Подмосковье. По данным следствия, он сделал звонок с мобильного телефона Ильи Зимина, что послужило основанием для обвинения Вельчева в убийстве корреспондента НТВ. Как заявил начальник департамента оперативной службы МВД Молдавии Николай Добыш, Игорь Вельчев был задержан в результате спецоперации. Но отец обвиняемого, Александр Вельчев, сообщил газете «Новое известие», что его сын сдался полиции добровольно. Он 4 месяца прятался в заброшенном доме, но не выдержал морального напряжения и посоветовал отца явился с повинной. В марте телекомпания НТВ объявила вознаграждение в 1 миллион рублей за сведения о подозреваемом в убийстве Зимина. Теперь компании предстоит решить, будут ли выплачены эти деньги, если да, то кому. Главный редактор информационных программ НТВ Татьяна Миткова в беседе с корреспондентом «Свободы» сказала, что такое решение в компетенции руководства канала. Татьяна Миткова предложила связаться с корреспондентом НТВ Дмитрием Калиниченко, который сейчас находится в Кишиневе. Вот что сказал журналист НТВ нашей радиостанции.
Но из тех разговоров, которую мы получаем сотрудниками как МВД, так и прокуратуры, у нас больше складывается мнение, что это была явка с повинной. Но официальное заявление должно будет уже быть произнесено сегодня, по нашей информации. Его должны доставить в суд, где ему изменят меру пресечения. То есть уже будет он официально арестован именно по этому делу. Потому что пока, по нашей информации, он задержан за незаконное пересечение границы.
А что говорят сейчас об экстрадиции, возможно, его в России?
Я могу вам сразу сказать, что меня очень достаточно жестко исправили со словом «экстрадиция». Мне сказали, что мы не имеем права употреблять слово «экстрадиция», потому что это гражданин Молдавии. И, может быть, только вопрос ставится так, а где будут его судить? Либо в Молдавии, либо в России. И уже никто, как раньше министр внутренних дел, никто не заявляет о том, что он будет выдан России. Скорее всего, будут судить здесь.
Адвокат по уголовным делам Борис Кузнецов сказал в интервью «Радио Свобода», что, как правило, страны не передают своих граждан, обвиняемых в совершении преступлений на территории других государств, в руки иностранного правосудия. По крайней мере, Россия поступает именно так.
Это записано в основных актах государства, что граждане Российской Федерации, например, выдаче за границу не подлежат. Когда мы защищали в Казахстане Галымжана Жакиянова, это был глава оппозиции Назарбаеву, и его обвиняли в организации убийств. Они нашли исполнителя убийства, казахи, но он оказался гражданином Российской Федерации. Мы его защищали на территории Российской Федерации, и суд присяжных вынес ему оправдательный приговор. На основании этого полетели все другие дела уже в Казахстане. То есть практика такая есть, это абсолютно нормально. И то, что Молдавия не выдает своего гражданина, а требует рассмотрения дела в молдавском суде, это мировая практика. Если речь идет о гражданине той страны, то, как правило, граждане не выдают.
По версии следствия, Вельчев и Зимин познакомились случайно, около станции метро, когда журналист возвращался после вечеринки в клубе. Оба приехали на такси домой к Зимину, где выпили водки. Под утро между ними завязалась драка, жертвой которой и стал журналист. Со слов отца обвиняемого, драку якобы спровоцировал сам хозяин квартиры нетрадиционным сексуальным поведением. Дмитрий Калиниченко, знавший покойного как талантливого репортера, предлагает не придавать значения этой информации.
Думаю, что здесь самый главный вопрос, что убили человека. И он настолько грамотный был репортер, и он настолько был прекрасный человек. Я думаю, что столько людей услышало о нем такие прекрасные отзывы, когда, к сожалению, была панихида. Я думаю, этот вопрос даже никто себе не задает. Это вопрос, наверное, больше как то, когда люди очень известные, про них всегда пытаются что-то наговорить, найти какую-то вторую сторону медали. А здесь только одна сторона. Убили человека.
В России уголовное дело по факту гибели Ильи Зимина возбуждено по статье 111 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Обвиняемый Игорь Вельчин ранней судимости не имел. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это американский миллиардер Уоррен Баффет, заявивший о намерении сделать самый крупный благотворительный взнос в истории США – 37 миллиардов долларов. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу в Германии в понедельник становятся известными пятый и шестой участник четвертьфинала. Два матча в программе этого дня. О том, как растет накал борьбы на новом этапе первенства, мы поговорим со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на чемпионате мира в Германии Олегом Винокуровым. Он в эфире программы. Олег, добрый вечер. Прежде всего, обращает на себя внимание итог матча Голландии-Португалии. Это беспрецедентное количество нарушений и наказаний, которые отмерил нарушителям российский арбитр Вячеслав Иванов, показавший 16 желтых и 4 красных карточки. Что говорят эксперты в Германии? Насколько оправданной была такая жесткость арбитра?
Валентин Иванов вошел в историю, поскольку никогда еще в истории мировых первенств не было 4 удаления в одном матче. 3 бывало, 2 давно случаи таких имели место, ну и 2 вот на этом чемпионате в матчах Австралия и Италия США, а вот 4 это теперь мировой рекорд. Матч-то этот, Голландия-Португалия, не был грубым, абсолютно не был грубым, ведь количество фолов, ну, практически ничтожно, 25, 10 у португальцев, и при этом 9 желтых карточек, 15 у голландцев, и при этом 7 желтых. А сравнить другие матчи, вот я только что говорил там про Австралию-США, где было всего 3 удаления, но при этом 46 фолов, а не 25. Матч сам по себе грубым не был. Он был очень напряженным, очень драматичным. Все, естественно, игроки завелись. Но правила нарушали редко, потому что крайних уже ситуаций. ситуациях, в безвыходных ситуациях. А в безвыходной ситуации, естественно, нарушение чаще всего становится грубым. И Иванов совершенно справедливо удалял всех, я думаю, что претензий по желтым карточкам, ну, если одна-две найдется, например, у Деку, когда он вторую желтую карточку получил за такое сомнительное, вроде как, поддержку мяча или откидку мяча. Ну, кроме всего прочего, желтые карточки были еще и, например, за задержку времени. Тоже это шпалом не назовешь.
Известно, что судью Иванова раскритиковал президент ФИФА Зеп Блаттер. Что бывает в суде после этого? Или судейский комитет ФИФА не обращает внимания на такого рода заявления, пусть даже высокопоставленных футбольных начальников?
Любая критика в арбитра, независимо от кого, от тренера, от игрока или даже от президента ФИФА, является частным мнением. Здесь существует специальный комитет, который этим занимается, который оценивает деятельность судей, и он, в общем-то, частные мнения не рассматривает. Хотя, конечно, когда речь идет про такого высокопоставленного чиновника, как Зеп Блаттер, может быть, к этому мнению волей-неволей придется прислушаться. Но на самом деле судейский вопрос – это совершенно отдельный вопрос, как бы никого других не касающийся.
Некоторые комментаторы обращают внимание на два обстоятельства, связанные с этим чемпионатом. Это довольно большое количество мячей, забитых на первых минутах игры. И понятно, что результативность этого первенства меньше, чем предыдущих крупных турниров.
Это, конечно, объясняется в каждом конкретном случае. То, что немцы, допустим, забивают в начале, это они, как никто, настраиваются на каждый матч, будучи хозяевами. То, что австралийцы пропускают в начале или вообще там уступают в начале инициативу соперникам полностью. Это уже недостаток австралийской сборной, это ее известная, так сказать, беда. Конечно, есть, может быть, и такие более глобальные закономерности, но на самом деле никто в это не вдается. А вот то, что результативность падает, это печально, потому что она же падает на протяжении всех последних чемпионатов мира. По чуть-чуть, какие-то там сотые процентов в среднем с 94 года. В целом это связано с тем, что вообще выравнивается класс команд, ну, с точки зрения организации игры. То есть, естественно, здесь есть слабые команды. Никто не говорит, что Саудовская Аравия там по классу подтягивается, я не знаю, к Испании. Естественно, об этом никто не говорит. Слабые команды есть. Но они все при всех своих слабостях, в общем, достаточно хорошо организованы, и базовая выучка у них имеется. И поэтому сейчас мы уже не видим таких счетов, как 10-1, бывало раньше 9-0. Ну вот, естественно, исключения бывают. 6-0, ну, причем в матче Аргентина-Сербия-Черногория, а Сербия-Черногорию наивной командой, уж там явно слабой, никто перед началом чемпионата не называл. Поэтому это такие частности, исключения. Но в целом, поскольку футбол во всем мире, и в Африке, и в Азии стал значительно более организованным, таких уже вот разгромных побед мы видим все меньше и меньше, а ведь они, собственно, и влияют на среднюю результативность.
Еще задам вопрос, немножко наивный, может быть, но такой вопрос рядового зрителя. Насколько вообще важны вот такие блестящие случайные голы, скажем, как мяч, который забила сборная Аргентины в дополнительное время команде Мексики? Ну, такое действительно бывает, что называется, раз в жизни, с лета получить мяч и отправить его в дальнюю девятку.
Но, бесспорно, такие голы без удачи не забиваются. Собственно, чемпионат и начался с гола Филиппа Лама, защитника сборной Германии, тоже голом сумасшедшего, очень красиво, и, естественно, такие мячи без удачи не забиваются. Я вспоминаю шутку Джеки Чарлтона, тренера сборной Ирландии на чемпионате мира 94 года, когда ирландцы неожиданно выиграли у англичан в стартовом групповом матче, и тогда Рэй Хоуктон забил примерно такой же очень красивый гол по такой дуге, издалека мяч под перекладину опустился за спиной вратаря итальянской сборной, и после этого на пресс-конференции Джеки Чарлтон сказал: «Да знаю этого Хоуктона, 100 раз он будет бить на тренировке, никогда больше так не попадет». Удача играет немаловажный фактор. С другой стороны, удача сопутствует тем, кто что-то умеет. Мы понимаем. Макси Родригес, в общем, очень хороший, техничный футболист. И сам факт, что он решился на этот удар, говорит о том, что он подозревал, что чем-то таким может дело это закончиться. Естественно, здесь комбинация разных факторов, удача тоже присутствует, но в первую очередь, конечно же, мастерство и решимость, и отвага на последних минутах нанести такой удар, потому что ты же рискуешь, что в случае неудачи ты, получится, загубил атаку команды. А умение взять на себя ответственность в такой ситуации – это тоже показатель класса.
Из Германии специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Олег Винокуров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит футбольная тема, репортаж из Голландии. Послушаем, как Голландия отнеслась к проигрышу своей команды в этом драматическом матче с Португалией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Надо, чтобы в понедельник объявили национальный день траура и выходной, говорили воскресным вечером голландцы, выходя в дождь из так называемых «оранжевых баров» с большим экраном. Вслед за голландским голкипером Эдвином Вандерсаром, который сразу после игры сказал: «Мы были сильнее, но они хитрее». Многие голландцы повторяют, что португальцы, увидев, как легко Иванов раздает карточки, стали ему подыгрывать, чтобы протянуть время. Говорит тренер голландской сборной Марко ван Бастен. Во втором тайме, собственно, футбола вообще почти не было. И дело тут не только в команде соперника, но и в арбитре. Из 45 минут мы играли самое большое минут 20, а все остальное время игроки валялись на траве, ждали замен. Все это само по себе отвратительно. Но все-таки надо быть реалистами. У нас 2 года назад появилось много новых игроков. И в любом случае не только мы, но и все игроки приобрели интересный опыт. Дома матч смотрели 8 миллионов голландцев и еще несколько сотен тысяч в кафе и барах. В интервью новостной бригаде телекомпании НОС пожилая женщина, собирающая оранжевые флажки со стены своего ресторанчика, сказала: «Даже говорить не хочу. Мне горько до безумия. Поражение голландской сборной – это еще и колоссальные убытки в розничной торговле. Если первые 3 недели чемпионата принесли нидерландским магазинам около 31 миллиона евро дополнительной прибыли, то теперь необходимо как можно скорее сбыть за одну ночь обесценившуюся оранжевую продукцию. Бутылки с кетчупом, одетые в майки голландской сборной, оранжевые закуски, оранжевые нижнее белье и букеты цветов, выкрашенные оранжевыми красителями. На все эти символы несбывшейся мечты цены в понедельник резко упали. Ожидается, что также резко снизятся продажи телевизоров и радиоприемников, необыкновенно возросшие за последние месяцы. И все-таки некоторые несъедобные товары еще могут принести прибыль. Майки, флаги, парики и кепки снимают с прилавков, аккуратно складывают в коробки и отвозят на склад, потому что надежда обязательно воскреснет вновь через 2 года к чемпионату Европы. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
Пятым участником 1/4 финала чемпионата мира стала команда Италии. Гол, забитый с пенальти Франческо Тотти, ворота сборной Австралии, вывел итальянцев в 1/4 финала. Человек дня «Радио Свобода» 26 июня – один из самых богатых людей мира, американский миллиардер Уоррен Баффет. Он заявил о намерении передать большую часть своего капитала, около 37 миллиардов долларов, на благотворительные цели. Это самое крупное пожертвование в истории США. Деньги будут перечислены в фонд Билла Гейтса и его супруги Мелиссы и пойдут на борьбу с болезнями и повышение образованности населения по всему миру. Уоррену Баффету 75 лет, он родился в городе Омаха, где сейчас расположена штаб-квартира его корпорации. Биржевыми операциями и рынком акций заинтересовался в детстве. Получил экономическое образование, в 65 году создал инвестиционную компанию Berkshire Hathaway. Считается одним из самых успешных инвесторов в мире. Журнал Forbes оценивает состояние Баффета в 44 миллиарда долларов. О человеке дня «Радио Свободы» говорит мой коллега Александр Генис.
Мы все любим считать чужие деньги, особенно когда их так много, как обладает обладателя второго в мире состояния Уоррена Баффета. Такие богачи становятся героями и жертвами нашего фольклора. Но, примеряя на себя их жизнь, мы обычно интересуемся тем, как они тратят деньги, а не зарабатывают их. Для Баффета это самая скучная часть дела. Он живет в скромном доме, купленном полвека назад, и получает 100 тысяч в год – жалование приличного программиста. Если пуританские привычки делают Баффета хрестоматийной фигурой, то его биография напоминает пародию на слащавые байки из истории американского бизнеса. Тем не менее, будущий обладатель 40-миллиардного капитала действительно начинал с того, что разносил газеты. 14 лет, скопив на этой работе 1200 долларов, Баффет выгодно вложил деньги, чем и продолжал заниматься до тех пор, пока не решил переложить обузу своего непомерного богатства на плечи близкого друга. За этим решением стоит продуманная, ответственная и, как бы странно это ни звучало, глубоко демократическая философия, которую обычно разделяют все американские магнаты, от Карнеги и Форда до Гейтса и Баффета. Вместо того, чтобы оставить наследство детям, великие богачи пускают заработанное на филантропию. Не потому, что надеются замолить грехи, а ради того, чтобы спасти страну от финансовых династий. Мы же не посылаем, говорит Баффет, на Олимпийские игры детей прежних рекордсменов. Чтобы Америка процветала, деньги нужно не наследовать, а зарабатывать. Каждому поколению заново. Если бы капитализм нуждался в апостолах, то Уоррен Баффет стал бы одним из первых. Он любит делать деньги и хочет этому научить других. На ежегодные собрания вкладчиков его компании приезжают десятки тысяч посторонних, чтобы послушать советы и шутки, оракулы и замахи. Многие приезжие сами с тех пор стали миллионерами, но газеты все равно называют эти сборища «Вудстоком инвесторов».
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Александр Геннис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 26 июня, над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Мой коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о самых интересных событиях последних дней в области культуры. Одна из тем выпуска – первые дни работы Международного московского кинофестиваля. Так что не пропустите. Всего доброго.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.